новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Детское питание в Крыму фальсифицируют. Крымских детей учат обращаться с минами. Прокурор допросил министра юстиции США. Далее подробно. В пробах молочной продукции, которую поставляют в детские сады, школы и пионерские лагеря аннексированного Крыма, специалисты продолжают выявлять растительные жиры и антибиотики. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал председатель подконтрольного Кремлю Государственного комитета ветеринарии полуострова Валерий Иванов. Он отметил, что ответственность за выпуск и попадание молочного фальсификата в Крым несут не только производители, но и поставщики. Военные инженеры подконтрольной Кремлю армии провели с крымскими школьниками занятия по обезвреживанию взрывных устройств, сообщает Reuters. Таким образом, они рассчитывают привлечь будущих выпускников на службу по контракту.
Мы хотели заинтересовать в первую очередь школьников, это 9, 10, 11 классы, для того, чтобы они в дальнейшем шли служить по контракту именно в инженерной части.
После распада СССР российские войска находились на полуострове на основании двухсторонних договоров с Украиной. Международное сообщество не признает аннексию Крыма, произошедшую в марте 2014 года. Под контролем Кремлю в мировом суде в Бахчисарае прошло заседание по делу активиста Шевкета Розакова, обвиняемого в оскорблении полицейского. По словам адвоката, были отклонены почти все ходатайства защиты.
Как и всегда, защита сделала большое количество ходатайств, из которых только одно было удовлетворено. Это ходатайство об опросе свидетелей.
13 апреля российские силовики проводили обыск у Сейдымета Мустафаева в Бахчисарае. Наблюдать за действиями полиции собрались крымско-татарские активисты, в том числе Розаков. Полицейские и бойцы ОМОН стали разгонять собравшихся, применяя к ним силу. В Крыму сегодня ожидается снег и на дорогах гололедица. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. По информации синоптиков, в Симферополе облачно с прояснениями. Снег, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем до минус 7 градусов. В Севастополе также ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица температура воздуха днем до минус 3 градусов. Отметили в гидрометцентре. На ЮБК облачно с прояснениями. Снег, на дорогах гололедица. Министр юстиции США Джефф Сэшенс ответил на вопросы Офиса специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемые связи президента Дональда Трампа и его команды с Россией во время президентской избирательной кампании 2016 года в США. Министерство юстиции 23 января подтвердило факт допроса, заявив, что он состоялся на прошлой неделе. Никаких подробностей встречи в ведомстве не предоставили. Министерство культуры России планирует отправить британский фильм «Смерть Сталина» на дополнительную юридическую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Минкульта Владимира Мединского. В то же время он заявил об отсутствии в России цензуры. Цитирую: «У нас нет цензуры, мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно». Конец цитаты. Ранее сообщалось, что Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Завтра фильм должны были показать в 30 кинотеатрах Москвы. Парламентская ассамблея Совета Европы в рамках зимней сессии приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, которую подготовили депутат от Литвы Эгидиус Варейкис. За резолюцию проголосовали 56 депутатов, воздержались 10 из 66 депутатов, принявших участие в голосовании, сообщает Униан. Ассамблея призывает российские власти приостановить всю финансовую и военную поддержку, оказанную незаконным вооруженным группировкам в Донецкой и Луганской областях, прекратить признавать их паспорта и другие документы, включая решение суда и документы, подтверждающие право на недвижимость, выданные на территории, подконтрольной незаконным вооруженным группировкам в Луганской и Донецкой областях, говорится в сообщении. В Евпатории в связи с понижением температуры воздуха открыли 2 стационарных пункта обогрева. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. По информации ведомства, пункт находится по адресам улица Интернациональная, 119 и улица 13 ноября, 22. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 7, на Чангаре в Новоалексеевке минус 6. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно в 8.35 и 13.10. Если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где собраны все выпуски наших радио программ. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Отталкиваясь от жуткой истории, которая произошла в Крыму с Татьяной Пименовой, беременной девушкой, которой отказали в медицинской помощи и которая погибла, поговорим о том, это равнодушие врачей, либо какая-то системная ошибка, которая есть сейчас в крымской медицине. Поговорим о том, как в принципе работает в аннексированном Крыму система российского обязательного медицинского страхования. Можно ли получить медицинскую помощь в Крыму при отсутствии полиса или российского паспорта? Насколько изменилась система здравоохранения Крыма за это время? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
19 января в реанимации перинатального центра в Симферополе скончалась беременная девушка. Татьяне Пименовой был 21 год. Накануне трагедии в больнице имени Семашко ей отказали в госпитализации из-за отсутствия полиса обязательного медицинского страхования. Мать женщины утверждает, медперсонал отказался госпитализировать ее дочь, несмотря на то, что скорая помощь забрала ее из дома без верхней одежды. Родные рассказали свою версию событий. Все началось с того, что в ночь на 18 января у Пименовой поднялась температура 39. Родители и муж не поехали с Татьяной в больницу, чтобы не возвращаться домой в село Донское на такси. В больнице имени Семашко Пименовой отказали в госпитализации, не разрешили остаться до утра и не дали позвонить. В итоге беременная девушка оказалась на морозе одна. Ее телефон разрядился. Когда Пименова добралась домой, ее температура поднялась до 40. По словам родных, девушка пожаловалась, что из-за отсутствия невосстановленных после кражи паспорта и страхового полиса медперсонал называл ее бомжихой. Позже Пименова оказалась в перинатальном центре, но ребенок уже погиб, не выдержал высокой температуры. Предварительная причина смерти самой девушки – пневмония. 22 января о трагедии сообщил подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Галенко.
Следственный комитет руководствуется уголовным процессуальным кодексом. Мы будем следственному комитету давать всю имеющуюся у нас информацию. Если это по факту случая смерти, то уже будем проводить проверку. Начинается с того, что должна быть судебно-медицинская экспертиза. Она уже начата. А в дальнейшем тоже наши действия будут в соответствии с порядком рассмотрения случая смерти. Сейчас идет уже судебно-медицинская экспертиза началась, и она будет проведена. И это нужно и для следственного комитета, и для нас.
Главврач больницы имени Семашко Александр Остапенко в свою очередь настаивает. Больная покинула медучреждение по своей инициативе.
Пациентка, будучи у нас в приемном покое, сама созвонилась с родственниками. Возник какой-то семейный конфликт, в ходе которого она сказала: «Если вы не хотите меня забирать, я сама уйду». Она разговаривала по мобильному телефону, который попросила у другого пациента. Никто ее не выставлял на улицу в тапочках в мороз. Она вернула мобильный, и пока наша санитарка вышла, женщина уже и след простыл. Есть свидетели такого поведения пациентки.
Крымское управление следкома России уже возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Подконтрольное Кремлю Министерство здравоохранения Крыма также создало комиссию по расследованию смерти Пименовой.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем прямом эфире, выразить свою точку зрения касаемо обсуждаемой темы. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Это бесплатно. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Семена Гальперина, кандидата медицинских наук, российского врача-невролога, участника акции «За доступную медицину». Семен, здравствуйте. Итак, вы слышали, наверное, да, об этой истории с Татьяной Пименовой, которая уже скончалась. Как, по вашему мнению, это проявление равнодушия врачей, либо таковы недостатки системы общемедицинского страхования?
Знаете, в этой ситуации, вот с точки зрения юридической, да, вообще, насколько я понимаю, наличие полиса, да, оно не могло повлиять, потому что ситуация скоропомощная, и по российскому закону, значит, человек, попавший вот по скорой помощи в больницу, должен получить помощь вне зависимости от наличия полиса. Вот, то есть здесь сложно списать на систему ОМС вот эту ситуацию. Я думаю, повлияла вот общая такая вот неорганизованность системы здравоохранения. Понимаете, у нас во всех этих реформах потерян сам человек. То есть у нас мы вот потеряли где-то какую-то главную идею нашей медицины, саму ее гуманность, понимаете, вот за какими-то формальными показателями мы боремся совершенно не за то, на что должна быть настроена наша медицина.
То есть я правильно понимаю, что это даже не тот случай, да, когда у пациентки должны были требовать какие-то документы и этот полис ОМС?
Она была доставлена по скорой помощи, понимаете? Человек, поступающий по каналу скорой медицинской помощи, должен получить медицинскую помощь вне зависимости от наличия полиса. Вот это юридическое такое положение. Что на самом деле там произошло, ну вот пока мы еще не знаем, да, как она покинула. Ну, действительно, выставили ее на холод, вот, или там действительно произошел какой-то внутренний конфликт, и она ушла сама. Вот следует ждать все-таки реальных итогов разбирательства.
Ну а вообще, по вашим наблюдениям, в России бывает такое, что человека оставляют без медицинской помощи на основании вот каких-то бюрократических, да, моментов, что не все документы есть в наличии?
Если не брать ситуацию вот экстренную, да, в принципе, то действительно система ОМС, она, в общем-то, имеет массу дефектов. У нас не удалось реально создать страховую медицину. Вот. У нас, в общем-то, это некая имитация, потому что система обязательного медицинского страхования, она устроена не как реально страховая система. У нас страховые компании не несут страховых рисков, да? Они не оплачивают реальные затраты медицинского учреждения на медицинскую помощь. У нас есть некая имитация, да, когда вот по всем этим, по результатам оказания медицинской помощи, страховая компания перечисляет какие-то договорные объемы оплаты, которые часто не компенсируют затраты медицинского учреждения. Ну вот эта вся система, она дальше в результате вызвала цепочку всяких проблем. То есть вот не справляется система именно вот так, как она была задумана. мы часто обсуждаем вообще в медицинском сообществе проблему страховой медицины в России. Вот, мы считаем, что она, в общем-то, не удалась именно как страховая медицина. Что-то пошло не так, не так, как было задумано. Вот, и сейчас она не оправдывает свое понимание. Если мы будем дальше строить страховую медицину, то нужно будет менять всю систему, нужно менять изначально, так как она, не знаю, как она была задумана или так, как она существует во всем мире, но страховой медицины по факту сегодня в России нет, во всяком случае, что касается обязательного медицинского страхования.
По вашему видению, как должна выглядеть эта система, да, чтобы она работала, и нужна ли эта система медицинского страхования?
Ну, она, в принципе, страховая медицина, это лучшее, что сегодня существует в мире, понимаете, она наиболее рациональна и так далее. Но для стран с низким экономическим уровнем, к сожалению, таким, какой на сегодняшний день у нас, просто государство не справляется в этом виде. Мы понимаем, что страховая медицина – это ведь прежде всего затраты граждан. С кого-то нужно собирать этот, ну, как он не называется, налогом, но все равно это сбор на страховую медицину. И при нынешнем экономическом уровне граждане не могут оплачивать вот этот сбор на достаточном уровне. Мы постоянно видим, что в фонде обязательного медицинского страхования, ну, банально не хватает средств на медицинскую помощь. В этих ситуациях государство должно взять на себя вновь ответственность. Да? У нас существует 41-я статья Конституции, да, российской, которая гарантирует всем гражданам бесплатную медицинскую помощь. Мы фактически забыли об этом, да, когда человек поступает в медицинское учреждение, ведь первое, почему он имеет право на бесплатную медицинскую помощь, не потому, что у него есть полис, а потому, что он живет в стране, где гарантирована эта медицинская помощь. Вот как дальше будет складываться в России система медицины, системы здравоохранения, мы не знаем. Но на сегодняшний день нужно пересмотреть итоги вот всей этой реформы, оптимизации, понять, где пошло не так, где были сделаны ошибки, признать их, вот вернуться к началу. И строить здравоохранение изначально нужно решить, как мы сможем адекватно построить систему здравоохранения. Но в любом случае по Конституции государство обязано вновь взять на себя эту обязанность.
Семен, у нас не очень стабильная связь, но я прошу вас буквально вот коротко сказать для наших слушателей, может быть, будет полезным им этот совет. Что делать в случае, если нужна медицинская помощь, да, может быть, это не экстренный какой-то случай, да, для скорой, но все-таки. И не все документы в наличии, на этом основании нельзя попасть в больницу, отказывают от медицинской помощи. Что делать человеку в этом случае?
Нет, понимаете, в чем дело? Значит, по экстренной медицинской помощи вас обязаны принять в любой ситуации. Если ситуация не экстренная, ну, на сегодняшний день без документов помощь будет достаточно сложно получить в бесплатной системе здравоохранения.
Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, российский врач-невролог, участник акций «За доступную медицину». Это радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы систему обязательного медицинского страхования в Крыму в связи с той историей, которая произошла с Татьяной Пименовой. Мы ее приводили в начале нашей программы. Я приветствую в нашем эфире Михаила Богомолова, президента Российской Российской диабетической ассоциации Михаил Владимирович. Здравствуйте. Итак, по вашему мнению, работает ли система обязательного медицинского страхования в таком виде, в каком она есть в России?
Она работает, но, конечно, недостаточно эффективно, потому что изначально системы страхования медицинского во всех странах складывались из системы частного здравоохранения. Когда принималась система МС в Российской Федерации, то есть это считалось временной мерой. То есть когда денег не было совсем, и возложили обязанность по сбору этих средств на, в основном, в общем-то, на работодателя. Но дальше пошло так, что система ОМС превратилась, в общем-то, в распределительно-контрольную систему. То есть, с одной стороны, она сама тут же съедает 14% поступивших в нее средств на самообслуживание. И в существующей системе обязательного медицинского страхования состояние здоровья не является критерием качество, то есть качество оказания медицинской помощи, оценивается правильность и полнота заполнения документов. И то есть реально одна из основных задач существующей ныне системы ОМС является наложение штрафов на медицинские учреждения за неправильно оформленные почки, за не полностью оформленные документы. И система ОМС получает премии сумм этих штрафов. То есть получается потом, то есть часть средств, достаточно большая, вот, уже идет в бюджет государства и системы ОМС в виде штрафов. К сожалению, то есть сейчас даже мне приходится бывать в регионах различных. То есть врачи-специалисты во многих регионах, отработавшие не один десяток лет, реальная зарплата, то есть составляет порядка 12 тысяч рублей. Всякие надбавки, прибавки там за дежурство, они были сняты. То есть, ну, им приходится, в общем-то, действительно брать множество дежурств для того, чтобы получить на какую-то сумму хотя бы приближающуюся к 20 тысячам. То есть, поэтому заинтересованности со стороны медицинских работников достаточно мало. А с другой стороны, то есть граждане часто вынуждены находиться в длиннейших очередях, и когда... Например, мы занимаемся вопросами диабета. Там люди с диабетом второго типа с очень большим трудом получают или не получают рецепты на сахароснижающие средства. Инсулином еще обеспечение идет, таблеток нет. Они перестают просто обращаться к врачам, к врачам-специалистам, потому что раньше они обращались только ради того, чтобы получить медикаменты. Мы являемся, наша организация является членом Национальной медицинской палаты Рошаля Леонида Михайловича, известного врача. И, в общем-то, на последнем съезде, который проходил в ноябре прошедшего года на ВОСТ, выступала министр Скворцова, то есть и поступали вопросы и, в общем-то, даже предложение отменить систему ОМС как таковую, как неэффективную. И надо заметить, когда Рошаль поставил этот вопрос, как делегаты съезда относятся к системе ОМС, то есть голосование абсолютным подавляющим большинством проголосовало против системы. Но между тем сейчас готовится указ президента Министерства здравоохранения Российской Федерации. Указ президента Российской Федерации «Стратегия развития здравоохранения РФ на период до 2025 года». В Национальную медицинскую палату поступил этот проект указа, но, в общем-то, был полностью забракован, потому что существует такой договор между Национальной медицинской палатой и Минздравом, и был возвращен на доработку. Ну и, конечно, одна из основных, скажем, причин имеющихся проблем – это простая нехватка средств на финансирование, некоторых даже, как не перераспределять, это просто не хватает.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи Владимир Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации. Михаил, по вашему мнению, что не так в этой программе развития сферы здравоохранения до 2025 года? Только нехватка финансов, либо какие-то другие системные моменты?
Тут, в общем-то, можно и в больших, и меньших количествах денег решить, но вопрос в системе управления. Потому что, во-первых, и врач, и пациент исключены из системы взаимоотношений по улучшению здоровья, то есть, ну, забюрократизировано, то есть решения принимают всякого рода чиновники. Ну, то есть пациент не может выбрать препарат, врач не может выбрать препарат для лечения.
Благодарю вас.
Профилактический напрочь, да. Да-да.
Да, благодарю вас за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните нам на этот номер 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Анонимно в случае необходимости мы гарантируем. 044-490-2905. Этот номер для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Мы также ждем ваших звонков. Я приветствую в нашем эфире Юрия Искренко, бывшего главного детского лора-врача Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Перед началом беседы я напомню еще об одном случае, который произошел в Крыму осенью 2016 года. Тогда Бекир Небиев напал на станцию скорой помощи, так как медики не приехали в очередной раз на вызов, когда у него было инфарктное состояние. И, кроме того, это случилось вот на том фоне, что менее чем за месяц до этого происшествия умерла его родственница, которой, по сообщениям СМИ, мог быть поставлен неправильный диагноз. Вот давайте поговорим о том, как изменились условия работы медиков в Крыму после 2014 года. Юрий, насколько вам об этом известно, что вы можете сказать о том, в каких условиях работают крымские медики, которые остались на полуострове и которым теперь приходится работать в условиях ОМС.
Доброе утро. Условия труда, ну, в принципе, остались прежние, но намного больше увеличилась бумажная работа, и приходится врачам заниматься не больными, а различными видами писанины, отчеты и так далее. Ну, кроме того, если в 2014-2015 году там зарплату действительно приподняли немножко, то в последнее время это все убрали. Надбавки различные, стимулирующие, и зарплата действительно на данный момент просто вне всякой критики. Я уже молчу о среднем медперсонале, младшем медперсонале, санитарки и медсестры получают действительно копейки. Что говорить о врачах, то очень много врачей ушли на пенсию. Терапевтические, педиатрические, участковые службы были укомплектованы, ну, в украинском здравоохранении очень многими людьми пенсионного возраста. Они продолжали работать, выполняли свои обязанности, функции. После 2014 года подавляющее большинство этих людей ушло на пенсию. В связи с более тяжелыми условиями труда и небольшой оплатой. Вот, и в связи с этим доступность медицинской помощи в Крыму значительно ухудшилась. Сейчас попасть на консультацию к узкому специалисту, к эндокринологу, кардиологу, гастроэнтерологу, нужно ждать несколько месяцев, бывает. Месяц, два, три. Обследование в специализированных отделениях, таких как провести МРТ, КТ-обследование, доплерографию, записывают детей, взрослых на 3-4-5 месяцев вперед. Доступность медицинской помощи нам значительно ухудшилась. Но в связи с этим и бывают такие тяжелые случаи, когда больные погибают, и не дождавшись медицинской помощи, или в тяжелом состоянии уже поступают для лечения специализированных отделений. По поводу скорой помощи. Сократили количество бригад. Сократили количество педиатрических бригад, специализированных бригад. Поэтому намного по времени тяжелее стало сейчас скорой помощи работать. Они не успевают обслужить всех желающих и обслужить количество вызовов, которые поступают.
Благодарю вас. Да, да. Да. Благодарю вас за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Юрий Искренко, бывший главный детский лор-врач Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. К сожалению, время нашего эфира, отведенное на обсуждение этой темы, подходит к концу. Я успею напомнить номер телефона студии 8 800 10 06 926. Если вы нас слышите в Крыму, далее звоните нам в эфир на этот номер. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. 8 800 10 06 926. И номер для тех, кто слышит нас на материке 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Транспортный коллапс парализовал трассу Бахчисарай-Симферополь. Путину важно, как проголосует Крым. Украина не будет проводить ВНО по русскому языку. Далее подробно. На трассе Симферополь-Бахчисарай накануне создалась огромная пробка из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Первый Крымский канал. Случилось также несколько ДТП. Из-за гололеда некоторые машины переворачивались и улетали в кювет. Обошлось без жертв. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов винит в произошедшем коммунальные службы.
Слабоватая ситуация. На сегодня в 4:30 утра вышло 7 единиц техники в городе Симферополе. Участие службы докладывают. 3 из них в течение получаса поломались, 3 единицы, то есть как бы вернулись назад. Вот на сегодняшний день около 15% в среднем объемов работ по городу выполнено. Всего лишь.
К вечеру движение по трассе восстановили. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает официальный твиттер Министерства иностранных дел. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 22 января начал европейское турне, которое продлится почти неделю. Сегодня, вчера Тиллерсон посетил Париж, также в швейцарском Давосе он планирует посетить ежегодное собрание Всемирного экономического форума. Для президента России Владимира Путина важно, как проголосуют на предстоящих выборах в Крыму, поскольку это будет индикатором его поддержки. Такое заявление сделал главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью «Голосу Америки». По его словам, предыдущие выборы президента России состоялись до аннексии Крыма в 2012 году и прошли под знаком так называемого «возвращения Владимира Путина». Он добавил, что политика Владимира Путина в очередном сроке на посту президента России будет, цитирую, «более жесткой и реакционной по сравнению с предыдущими». По словам журналиста, российский президент останется у власти после 2024 года, а для этого необходимо изменить Конституцию России. В Украине в 2018 году отменили внешнее независимое тестирование по русскому языку из-за невысокого спроса на него среди учащихся. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Каранди. 6 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Каждому участнику ВНО предоставляют возможность выбрать до 4 предметов для сдачи тестирования. И о погоде. В Крыму сохраняется температура минус 7 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке 6 градусов мороза. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Круглосуточно видеть и слышать нас вы можете на нашем сайте, где собраны записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, мы ведем онлайн-трансляцию на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Там вы можете оставлять свои комментарии. Свои комментарии в режиме прямого эфира вы можете можете оставлять в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в Керчи работники школьных столовых пожаловались на качество горячего питания, которое им приходится готовить для детей нескольких городских школ. Приходится им готовить из того, что есть. И качество пищи оставляет в итоге желать лучшего. Утверждают они, что поставщик очень экономит на продуктах, и вместо еды получается, как они сами выражаются, бурда. А таким школьников кормить нельзя. Продолжим обсуждение после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Не будем готовить детям бурду. Работники школьных столовых в Керчи обратились с письмом к подконтрольному России начальнику налоговой инспекции города. Они утверждают, на школьниках пытаются сэкономить и заставляют персонал общепита готовить не по ГОСТу.
Мы, работники школ, так работать не можем. У нас хозяин Александр Сергеевич и технолог Нина Владимировна приехали с Калининграда. Выиграли тендер и стали хозяевами. Теперь заставляют нас экономить на детях, чтобы не соблюдали нормы раскладки и технологию приготовления питания. Чтобы больше положить себе в карман. Если нужно сварить молочную кашу по норме 8 литров молока, заставляют из 5 литров. Соус мясной больше картофеля. Поедят. Они же не поросята.
Авторы письма утверждают, цены, по которым закупаются продукты питания, необоснованно завышены. Сахар поставляют по цене 60 рублей за килограмм, а мясо почти за 400. Кроме того, персонал школьной столовой заявил о нарушениях трудового законодательства со стороны их начальства. Налоговая перенаправила обращение работников общепита российскому замглавы администрации Керчи Дилаверу Мельгазиеву. Тот, в свою очередь, обещал разобраться в ситуации и передал письмо подконтрольному России начальнику управления образования Керчи Виктору Дахину. Ранее о некачественном питании в крымских школах заявлял и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Он утверждал, нарушения в сфере общественного питания связаны с недостатками закона о госзакупках. По данным подконтрольного России председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Валерия Иванова, почти половина молочной продукции, которая поставляется в детские сады и школы полуострова, фальсификат. Экспертиза показала, в 68 из 140 образцов присутствуют растительные жиры.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. И относительно ситуации в Керчи есть что добавить. В 2016 году контракты на снабжение питанием всех вышеупомянутых городских школ еще были заключены с предпринимателем Ольгой Полтавцевой. Намеревались заключить с ней контракт и в 2017 году. Но конкурс, на котором она тогда фактически победила, это конкурс был с ограниченной возможностью конкуренции, все-таки был отменен. Фирма «Сервис Экспресс», которую не допустили к этому конкурсу, подала жалобу в антимонопольную службу, провели новый конкурс, по итогам которого заказ на 9 миллионов рублей получила вот эта компания «Сервис Экспресс». Зарегистрирована она действительно в Калининграде, на улице Клинской, в доме 28, квартире номер 2. Документы от имени директора фирмы Елены Пивонь подписывал по доверенности Александр Сергеевич Билан, предприниматель тоже из Калининграда, который известен поставками горячего питания в учебные заведения Калининградской области. Вероятно, именно это и есть тот самый Александр Сергеевич из Калининграда, о котором в своем письме пишут работники столовых. Ну, еще такая информация. В Керчи стоимость питания на одного ребенка, которая выделяется, да, так называемый детодень, стоит 36 рублей. Для детей льготных категорий эта стоимость составляет 75 рублей. Продолжаем эфир. С нами на связи Марина, жительница Симферополя. Марина, здравствуйте. У вас ребенок ходит в школу. Довольны ли вы качеством горячего питания?
Доброе утро. Да, мой ребенок у меня учится еще в начальной школе, поэтому у них предполагаются бесплатные завтраки, так называемые, и на дополнительную оплату есть обеды. Вот. В основном ребенок у меня посещает только, ест только завтраки. Ну, доволен, как бы стараются разнообразить. Но бывают даже случаи, когда она приходит и говорит, что была просто каша без мяса, сосиски, еще чего-нибудь, просто каша и чай к Ну, стараются разнообразить, но здесь сложно угодить, видимо, вкусу ребенка, что она практически редко когда что-либо ест.
Ну там не только каша и мясо, да, должны быть для ребенка, и, наверное, какие-то фрукты. Вот что-то есть подобное в рационе?
Ну,
школьном.
Крайне редко бывают, грубо говоря, сезонные какие-то вещи. То есть несколько раз давали мандарины, но в основном это какая-либо каша, там, риф, не знаю, пшеничная, еще что-то. И как бы периодически даже просто без ничего. Просто с маслом, либо с куском хлеба. Вот, стараются разнообразить. Но очень часто манная каша. Редко какой ребенок с удовольствием бы ел. Тем более мы все прекрасно знаем, как эта каша в столовых варится. То есть комочки, то есть дела. Поэтому мой ребенок редко когда кушает завтраки, которые бесплатные в школах. Но есть еще горячие обеды. Стоимость их 60 рублей. По поводу обеда сложно что-то сказать. Мы редко когда остаемся на продленку, чтобы можно было попробовать. Но из того, что она ела, в принципе, она осталась довольна.
Руководство школы, даже не так сформулирую вопрос, получается ли родителям как-то влиять, да, на то, что входит в меню школьника? Насколько прислушивается руководство школы и поставщики?
Нет. Такие вещи, к сожалению, не обсуждаются, поэтому, скажем так, родители самостоятельно выходят из этого положения тем, что просто детям собирают какой-то минимальный завтрак, какую-то еду с собой для тех деток, которые, ну, категорически не едят в школе вообще и, например, вынуждены находиться там больше, чем половину дня. Родители решают этот вопрос самостоятельно вот таким путем. А как-то повлиять на меню, ну, как бы не было такой возможности. Были какие-то общешкольные собрания с присутствием родителей, директора, но эти вопросы не поднимались. То есть как бы нам отвечают, что есть поставщик завтраков, поэтому как бы я не знаю, кто там утверждает меню, каким образом работает эта система. Ну, как-то вот так.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была жительница Симферополя, у которой ребенок ходит в школу, и вот как ее глазами выглядит ситуация с питанием детей в крымских школах. Напомню, это радио «Крым Реалии». Дежурит у микрофона Сергей Макрушин, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете выразить свою точку зрения в нашем эфире. Для этого у нас есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы нас слышите на территории Крымского полуострова, 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма на этот номер бесплатные. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, вы можете позвонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжаем эфир. Я приветствую в нашем эфире Екатерину Пырьеву, заведующую лабораторией возрастной нутрициологии Федерального государственного учреждения науки, Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи. Екатерина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, итак, давайте поговорим о стандартах питания в общеобразовательных учреждениях, которые есть в России. Как можно повлиять на качество питания, да, если вот, например, родители видят, что ребенку не докладывают что-то, да, в ту же кашу, не дают положенного мяса и так далее. Что можно сделать, как можно повлиять? Пожалуйста.
На сегодняшний день, в соответствии с законом об образовании, организация питания детей в школах является прерогативой органов образования, Министерства образования. И, в принципе, документ, основной документ, который регламентирует организацию питания в школах, это СанПин, санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и режиму, в том числе организации питания в образовательных учреждениях. В этом СанПине прописаны все нормативы, по которым должно организовываться питание и с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, устройства, оборудования пищеблоков и то, что в основном, конечно, волнует потребителей. Там представлен набор продуктов, на основе которого разрабатывается меню для школьников.
Ну вот дело в том, что мы сегодня рассматриваем в том числе конкретную ситуацию, которая сложилась в Керчи. Там работники столовой, вот, которые занимаются как раз таки приготовлением этого горячего питания для городских школ, они говорят, что поставщик очень экономит. Вот тот, который выиграл тендер на это горячее питание, он очень экономит. Ну, например, в котлеты вместо 70% мяса им приходится добавлять 50% мяса. И так по различным позициям они описывают это в письме, которое направили в редакцию местного сайта. Можно ли говорить в этом случае о нарушении правил и даже законов?
Ну, безусловно. Набор продуктов есть, но как он будет реализован на практике, какие продукты, какого качества будет поставляться, из которых будет вырабатываться конечный продукт, от которого и зависит в колоссальной степени качество готового продукта, оно, конечно, зависит от местных условий, от поставщиков, но это как бы контролируемая организация у нас для организации питания – это Роспотребнадзор. Поэтому, если такие нарушения есть, нужно обращаться в соответствующие органы, которые определят собственные качества и сколько там мяса присутствует, которые оценят качество готовой продукции.
Если отследить публикации российских средств массовой информации, то, в принципе, жалобы на питание в школах – вещь довольно-таки частая. Случаются часто, да, вот такие сообщения о том, что там родители недовольны, там недовольны. А речь идет о какой-то системной проблеме, по вашему мнению?
Системная проблема есть во всем мире. Если мы возьмем очень развитые социальные страны, европейские страны, например, ту же Швецию, из 30 детей в классе довольны школьным питанием только 12. А остальные предпочитают вот домашние ланчбоксы, приносить еду с собой. И здесь сторона, две стороны вопроса. Первая сторона – имеются факты, которые опубликованы, присутствуют, о которых говорят, о том, что имеется действительно невысокие качества вкусовые блюд, которые предлагают ребенку в ряде случаев. Правильно? Это связано, может быть, с качеством поступающего продукции и прочее, прочее. Это одна сторона медали. И вторая сторона медали. Мы не можем, и неправильно было бы, я как вот представитель федерального центра, не могу сказать, что проблема только заключается в этом. Проблема в том, что многие продукты, которые не являются продуктами там вредными, а скорее относятся к продуктам здорового питания, дети просто есть не приучены. То есть, если следовать, пойти на поводу толпы, грубо говоря, и сказать, а что ваш ребенок будет есть? Ребенок наверняка будет есть бутерброды, всегда, с колбасой. Он будет есть и макароны, и сосиску. Это не значит, что все меню должно быть сформировано, школьное, по этому принципу. Выпечка, сладкие, пиццы. Наверное, если вот так вот предлагать все широко, отказов будет меньше. Но этот подход неправильный. И, конечно, тут надо идти с двух сторон. С одной стороны, повышать качество, но за это отвечают соответствующие органы контролирующие, которые должны обеспечить адекватное питание. А с другой стороны, нужно широко внедрять образовательные программы, образовывать как родителей, так и детей. Поскольку структура нарушения питания и исследования многократные, которые были проведены, показывают, что в принципе и в домашних условиях структура питания детей далека от совершенства. Это причина и роста колоссального случаев избыточной массы тела, ожирения, метаболического синдрома у детей. То есть нельзя сказать, что то, что идеально, по мнению родителей, действительно должно включаться. Поэтому тут надо и усовершенствовать, наверное, структуру питания с учетом тенденций мировых по снижению количества соли, сахара, насыщенных жиров в рационе, то, что входит вообще в программы и мировые в том числе. Мы, конечно, должны на это откликнуться. Но это не значит, что это все легко будет восприниматься, если население к этому не будет подготовлено.
Спасибо вам. Напомню, что это был комментарий Екатерины Петровны. Пырьевой, заведующей лабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Напомню, что вы можете также прокомментировать, да, тему, которую мы обсуждаем у нас в эфире. Мы предоставляем такую возможность каждому нашему радиослушателю. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Звонки бесплатные, анонимные. В случае необходимости мы вам гарантируем, жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нашему разговору по номеру 044-490-2905. Также я внимательно читаю ваши комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией в сети Facebook. Можно комментировать наши трансляции на ресурсе YouTube. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир и продолжим его комментарием заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Крыму Юрия Епанова. В декабре 2017 года он озвучил результаты мониторинга молочных продуктов в детских учреждениях, которые проводятся комиссионно по заявкам директоров школ и детских садов. Давайте послушаем.
Многие нерадивые производители продукции используют заменители продуктов на более дешевые ингредиенты. В частности, вы знаете, в детских садах упор делается на молочные продукты при выезде и проверке непосредственно с общественной организацией. Поэтому тут меняется в основном на пальмовое масло, стерины и так далее. То есть дети для развития детского организма необходимы белки и жиры животного происхождения. В противном случае организм так нормально не развивается. И именно поэтому этому вопросу уделяется большое внимание, в том числе и Советом министров Республики Крым. Результат есть, он уже налицо. Чтобы вас не пугали цифры, 44%, то, что он назвал Олег Семенович, выявленного фальсификатов продукции. Это не значит, что вся продукция отбиралась. Мы подходим с позиции риск-ориентированного подхода, то есть уже инспектор, изучая соответствующие документы на данную продукцию, изучая маркировку данной продукции, уже предполагает, что в этой продукции есть максимальный риск выявления таких компонентов. Поэтому, исходя из этого, и производится отбор проб. То на следующий год данная работа будет только усиливаться с нашей стороны. Кто бы там ни говорили, но тем не менее, наши производители гораздо меньше выявляются, чем те производители, которые в материке. Поэтому мы рекомендуем все-таки обращаться к тем производителям молочной продукции в детских садах, которые в Крыму производят данную продукцию и проходят постоянный мониторинг у нас или у ветеринарной службы. На следующий год не только фальсификации, выявлением фальсификата продукции мы будем заниматься, но и будем проверять данную продукцию по показателям безопасности и качества. Это расширенный перечень. Мы попросили сумму финансирования, и нам ее выделили на следующий год.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Андрея Александрова, эксперта рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте. Итак, с чем может быть связана такая ситуация? С одной стороны, вот Министерство образования, назовем так, Крыма, проводит конкурс на лучшую организацию питания, да, лучшая школьная столовая. С другой стороны, в это же время в Керчи работники столовой, которые готовят горячее питание для городских школ, заявляют о том, что их просто принуждает к тому, чтобы не докладывать в продукты, например, мясо, да, и вместо 70% мяса в котлетах содержится мясо 50%. Ну и далее по списку. Все подробности они привели в письме, которое было опубликовано на городском портале. Ну и вот, как говорят представители Россельхознадзора, часто встречаются в школьном рационе и фальсифицированные продукты. Что происходит, по вашему мнению?
Доброе утро всем радиослушателям. Значит, что касается первой части, да, в принципе, и второй тоже. Тут можно сказать, что одна большая проблема. Это все упирается в финансирование. То есть на дошкольные и школьные учреждения спускаются определенные бюджеты. Из года в год они примерно, там, может быть, закладывают рост на уровне инфляции. И более того, а для того, чтобы кормить детей качественными продуктами, ну, нужно платить. Недофинансирование приводит к тому, что в бюджет закладываются нереальные показатели на питание. То есть, условно говоря, там нужно прокормить там ребенка за, там, ну, возьмем условные 100 рублей в день. А для того, чтобы полноценно и качественно кормить, там, мясо докладывать или вместо фальсифицированного масла использовать настоящее масло или настоящую сметану, необходимо платить. Ну вот, я вижу в этом основной корень зла, и отсюда и появляются, вот, скажем, тендеры с заниженной ценой продуктов. В этих тендерах участвуют поставщики определенной продукции, а продукция это, как правило, жутко фальсифицирована. Это касается особенно масла и сметаны, и творога, вот эти вот трех продуктов, где ну, в три раза разнится цена реального продукта и фальсифицированного. Естественно, когда на торгах ты видишь победителя, который заявляет там цену в три раза дешевле, чем натуральный продукт, ты понимаешь, что это ну, жуткий заменитель. И становится немножко страшно и больно за то, чем приходится кормить детей. Кстати, проблема эта не только крымская, скажем так. Она, к сожалению, корнями уходит в далекие годы. И в Украине эта проблема тоже существовала и существует. И я бы хотел, чтобы тоже больше внимания уделялось именно вот этому, вот этой проблеме. Потому что есть прозора, есть тендера, но выиграть там может только тот поставщик, который предложит вот такую вот низкопробную, даже, может быть, в некоторой степени вредную и опасную продукцию. И вот Крым в этом вот всем не исключение.
Да, есть действительно такая история. И вот если говорить о ситуации, которая сложилась в Керчи, там действительно вот по этому конкурсу, который провели вот с участием этой фирмы, сервис «Экспресс», она предложила на 1 миллион рублей меньше, запросила, да, за организацию горячего питания, нежели конкурент, который занимался организацией питания в керченских школах до этого. И получается, что вот так сэкономили. А можно ли как-то контролировать качество продукции? Ну вот со стороны, например, родителей, да, которые больше всего заинтересованы в том, чтобы ребенок питался качественно.
Вы знаете, вот в ситуации, в нынешней ситуации, в законодательном поле, где, ну, с одной стороны, государство устанавливает такие законы и рамки, при которых все хотят победить коррупцию и завышение цены, и обратная сторона этой медали, да, то, что таким образом стимулируются поставщики той продукции, которая заведомо некондициозная. И проверить это могут только общественники, родители в данном случае. То есть необходимы какие-то общественные, ну, усилия, там, комитеты, ну, вот которые бы постоянно мониторили бы.
Да, мы продолжим разговор об этом. Спасибо за ваш комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Продолжение эфира. В декабре 2017 года председатель Российского совета регионального отделения движения «Объединение потребителей России» в Крыму Олег Егоров рассказал, что в Крыму при школах сегодня работают спецкомиссии по выявлению фальсификата. Давайте послушаем.
Мы инициировали создание общественных комиссий в Республике Крым еще в 2016 году. Министерством образования была поддержана такая инициатива. Но на сегодня комиссии созданы в 15 регионах. Это Джанкой, Джанкойский район, город Симферополь, Алушта, Армянск, Красноперекопск, Феодосия, Керчь, Первомайский, Раздольнинский район, Белогорск, Белогорский район. Симферопольский район была создана комиссия, но на сегодняшний день она пока не работает. Общественный контроль проводится непосредственно над оборотом пищевой продукции, та, которая поступает в дошкольные заведения и, соответственно, в школы. Что хотелось бы сказать. По этому году было 120 выездов, было отобрано проб 94. И, по-моему, из 46 это было положительные пробы на фальсификат. Совместно вот с теми заведующими, с теми начальниками отдела образования, с теми главами администрации, где они заинтересованы, чтобы фальсифицированной продукции не было, разработан и внедрен уже механизм полностью, как пресечь это.
Продолжаем эфир. У нас буквально 2 минуты осталось до завершения разговора. С нами на связи Алена Парфенова, сопредседатель общественной организации «Батьки СОС». Алена, здравствуйте. Итак, если родители заподозрили, что их детям в школе дают не то питание, да, которое должны были бы давать, что нужно делать?
Ну, перш за все, батьки можуть приймати участь у брокеражних комісіях, які створені при навчальних закладах. Звісно, на харчоблок батьків не допустять без цієї комісії. Є досвід у Полтаві, там, де депутат місцевий створила разом з батьками робочу групу комісії, вони виходили, якщо батьки мали санітарні книжки, мали спецодяг, вони виходили навіть і на харчоблок, дивилися, в яких умовах зберігаються продукти, приймали участь у прийманні у постачальника ці продукти. Головна проблема в тому, що дійсно на тендерах через Прозоро продукти купуються по найнижчій ціні. Ще зрозуміло, що найнижче – це не завжди якісне. І інше питання, коли, наприклад, у тендері виграли там масло вершкове, а по факту завозять спред. Питання в тому, що батьки можуть зважувати порцію, оскільки на чому постачальники, на чому економлять так в лапках в навчальних закладах, це знижують вагу порції. Наприклад, там не 200 грамів, да, оскільки двотижневе меню має бути висіти в групі, тижневе меню, щоденне меню також має бути в кожній групі і має бути вказано, який грамаж, ну скільки виходить цієї порції. Батьки можуть зважити, батьки можуть подивитися, який посуд. Батьки можуть подивитися, чи тепла їжа, чи холодна їжа. Звертатись, звісно, треба в усі вищестоящі органи, але починати треба з завідувачем чи керівником навчального закладу.
Благодарю вас за совет. Напоминаю, что с нами на связи была Алена Парфенова, сопредседатель общественной организации «Батьки СОС». Время нашего эфира, отведенное на обсуждение этой темы, закончилось. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Семинар по деоккупации Крыма прошел в Таллине. Гурзуф из-за трехметрового обвала может временно остаться без шоссе. Штаб АТО впервые не зафиксировал обстрелы, далее подробно. В столице Эстонии, Таллине, накануне состоялся семинар «Деоккупация Крыма. Когда и как», на котором обсудили пути возможного использования опыта Эстонии в противодействии российскому влиянию. Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. В ведомстве добавили, что на мероприятии также говорили о пути возможного использования опыта Эстонии в развитии электронного управления для защиты прав и законных интересов крымчан на материковой Украине. Штаб украинской военной операции в Донбассе заявляет, что впервые за долгое время в зоне боевых действий за сутки вторника прошли без нарушений режима прекращения огня. В группировке ДНР о боевых действиях 23 января также не сообщается. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в одном нарушении режима тишины вблизи села Логвиново. Подконтрольной Кремлю власти Ялты намерены перекрыть движение транспорта по Гурзуфскому шоссе из-за обвала участка проезжей части. Как сообщает накануне в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заместитель главы российской администрации города Станислав Шапортов соответствующее постановление планирует принять в ближайшее время. По информации Шапортова, оперативно выехавшие на место обвала сотрудники МКПДУ часть дороги уже перекрыли, а в качестве временной объездной дороги рассматривается путь через Гурзуф. Парк. В Керчи рабочие снимают облицовочную плитку с пролетов большой митридатской лестницы, расположенной в центре города. Демонтаж плитки проводят в рамках первоочередных противоаварийных работ. Один из пролетов большой митридатской лестницы в центре Керчи наполовину огражден, проход по лестнице затруднен. Как сообщил накануне корреспондент Крым Реалии, при демонтаже плитки рабочие неаккуратно обращаются с исторической каменной кладкой. Лестничные пролеты, выполненные из местного камня-ракушечника, частично пострадали, некоторые участки сколоты. Сегодня в Москве состоится суд по определению срока содержания под стражей журналиста «Укринформа» Романа Сущенко, удерживаемого в СИЗО Лефортово. Об этом сообщил в Твиттер адвокат Сущенко Марк Фейгин. Адвокат также сообщил, что во вторник в СИЗО Лефортово состоялось свидание журналиста с женой и дочерью. И о погоде в Крыму. Температура сохраняется минус 7 градусов. На Чингаривну в Алексеевке минус 6. В студии был Андрей Гибко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Также круглосуточно, в круглосуточном доступе на сайте «Крым Реалии» есть записи всех наших программ. Там же вы найдете свежие новости, актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированной территории. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные, анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Я повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Обсудим мы январское заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Почему генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд ратует за возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ? Какие страны выступают против российской аннексии Крыма? Иначе говоря, какова расстановка сил по крымскому вопросу? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Российскую делегацию необходимо вернуть в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Такое предложение высказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на заседании организации в Страсбурге. Он считает, несмотря на агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма, членство России остается важным для всех стран Совета Европы.
Гармонизация правил организации – это часть нашей работы. Достижение этой цели было бы лучшим способом отметить 70 лет основания организации. Органы Совета Европы заняли четкую позицию по поводу незаконной аннексии Крыма и конфликта в Восточной Украине. И нам предстоит решить эти конфликты. Но они не должны мешать нам защищать права людей, как в Украине, включая Крым и Восточную Украину, так и в России.
Ягланд также напомнил российской делегации о необходимости оплатить первую часть ежегодного членского взноса до конца февраля. В сентябре 17-го вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявлял, Россия не намерена финансировать Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2018 году.
Россия заморозила взносы в ПАСЕ, так как отказалась от участия в работе ассамблеи. Такое решение было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла в нашем участии в ней нет.
На предложение Ягланда уже отреагировала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Ее возмутило заявление генсека о том, что основаниями для санкций могут быть только прямые нарушения государством 4 статьи Европейской конвенции по правам человека. К ним относятся смертная казнь, пытки, принудительный рабство. Труд. Неужели до Страсбурга не доходят новости из Украины? И Ягланд не знает, что на оккупированных Россией территориях Донбасса вернули советский криминальный кодекс со смертельной карой, что там Гиви, Моторолы расстреливали украинских военных. Так стыдно, что европейские коллеги делают вид, что этого не знают. Но наша миссия, как бы им не было неприятно это слышать, каждый раз напоминать о их лояльности к пыткам, если они это поддерживают. Россия была лишена права голоса в Совете Европы в апреле 2014 года.
Крым в центре внимания.
Немного информации в продолжение эфира. Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в котором подчеркнула ответственность Российской Федерации за массовые нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе. Резолюция получила абсолютную поддержку в зале. 56 голосов за, 0 против, 10 воздержались. Были одобрены все поправки, совместно предложенные украинскими делегатами. Этот документ в очередной раз подтверждает, что действия России в Украине являются войной против против Украины. Подавляющее большинство его политических позиций уже звучало в других решениях ПАСЕ, однако есть инновации. Среди прочего, ПАСЕ приветствовало принятие закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Из новаций данной резолюции стоит отметить также, что ПАСЕ отошла от устоявшейся нормы об аннексии Крыма Российской Федерации на предложение представителей Украины. Теперь говорится об оккупации Крыма и попытке аннексии. Также важная норма касается преследований украинцев и крымских татар на оккупированном полуострове. ПАСЕ считает, что российская политика является нарушением Конвенции ООН, которая запрещает депортацию. И цитата. «Российскую политику необходимо рассматривать как нарушение статьи 49 Женевской конвенции, в соответствии с которой массовое принудительное переселение, а также депортация лиц из оккупированной территории запрещена, несмотря на мотивацию этих действий». Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Евгению Руденко, корреспондента радио «Свобода» во Франции. Евгения, здравствуйте. Итак, давайте начнем с слов, которые сказал генеральный секретарь Совета Европы относительно того, что Россию необходимо вернуть в зал ПАСЕ. Как были восприняты эти слова?
Доброе утро. Восприняты эти слова были, конечно же, неоднозначно, особенно со стороны украинской делегации, так как уже давно Ягланд показывал свою такую заинтересованность сотрудничеством с Российской Федерацией, и каждое его выступление в ПАСЕ все-таки это показывало, но последнее было, конечно же, довольно очень четко говорило о том, что ПАСЕ собирается дальше сотрудничать с Российской Федерацией, и, в общем-то, аннексия Крыма и события в Донбассе на это особенно не повлияет, так как там, как уже говорилось ранее в сюжете, не было пыток и таких основных нарушений прав, которые важны для ПАСЕ. Но в то же время, опять-таки, украинская делегация говорила о том, что, возможно, вы просто забыли о том, что происходит в Украине. То есть довольно такая неоднозначная реакция со стороны людей, которые поддерживают Украину, но в то же время видно, что есть и силы, которые выступают за диалог между Россией и Украиной. И одно из таких ярких примеров может быть то, что вчера было вечером, во вторник вечером, заседание Эдхок-комитета. Это такой комитет, о котором договорились его создать в декабре. И фактически только в понедельник, на начале зимней сессии, началось обсуждение того, кто может быть в его составе и вообще чем будет заниматься этот комитет. И все это происходило в то же время, когда уже все знали, что во вторник приедут российские депутаты и будут конкретные обсуждения того, как Россию вернуть как полноправного члена в ПАСЕ.
Какими могут быть мотивы для того, чтобы восстановить вот в правах, да, российскую делегацию в ПАСЕ? Называются комментаторами различные причины от возможного, да, отказа в принципе России сотрудничать с европейскими структурами, и после этого не будет доступен, да, для, например, выполнения решений европейских судов. Вот та территория, которая контролируется Россией, да и сама Россия. С другой стороны, называют то, что Россия должна платить довольно-таки большие членские взносы. По вашей информации, да, какими мотивами руководствуются те, кто является сторонником возвращения российской делегации в ПАСЕ?
Ну, конечно же, никто это прямо не говорит, но абсолютно, по-моему, очевидно, что это один из самых важных мотивов – это финансовый. И недавно, вчера буквально, Россия очень четко заявила о том, что мы не собираемся давать дальше наши внески, потому что и предложили сделать то же самое Украине, очень как бы четко и даже с каким-то юмором. То есть финансовый аспект очень важен, и Ягланд, опять-таки, во время своего выступления заявил о том, что если Россия откажется давать свою финансовую...
Взнос, да.
Спасибо. Если Россия откажется давать свой финансовый взнос, то это очень сильно повлияет на финансовую ситуацию всего Совета Европы, и даже, возможно, люди будут уволены, то есть он пытался даже на это давить. То есть финансовый вопрос очень важен, но в то же время очень многие силы считают, что, возможно, те силы, которые поддерживают Российскую Федерацию, они говорят о том, что очень важно все-таки, чтобы был диалог между Россией и Украиной, так как в данной ситуации они считают это единственным возможным выходом из того, что произошло.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Руденко, корреспондент Радио Свобода во Франции. Мы продолжаем. Это Радио Крым Реалия. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню вам номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Звонки бесплатные. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также я напомню, что я внимательно читаю ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в сети Facebook и на YouTube. Кроме того, круглосуточно в онлайн-доступе доступны все записи наших радиоэфиров, как в аудио, так и в видеоформате. Там же на сайте Крым Реалия вы найдете свежие новости, актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Кроме того, там же есть контакты нашей редакции, по которым вы можете также с нами связаться и предложить свои материалы, либо темы программ. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. С нами на связи Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Борислав, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, насколько прочны сейчас позиции Украины и каковы шансы российской делегации вернуться в ПАСЕ?
Добрый день. Мы наблюдаем последние 4 года стабильный процесс, как силы, которые фактически, можно сказать, имеют вассальные отношения с Россией или просто открытые лоббисты России пытаются вернуть ее в парламентскую ассамблею. Вернее, вернуть ее в сессионный зал. Поймите, мы не против того, чтобы Россия зашла, но мы только за, чтобы она зашла после выполнения резолюции парламентской ассамблеи. Если они не выполняют, если они игнорируют свои обязательства, если мы по-прежнему видим вооруженную агрессию на Донбассе, если мы видим, что по-прежнему аннексированный Крым находится под контролем вооруженных сил России, если мы видим, что по-прежнему в Крыму проходят преследования татар, если мы видим, что Россия совершает преступления, то о каком возвращении в сессионный зал может идти речь? Поэтому только после того, когда Россия начнет выполнять возложенные на нее обязательства парламентской ассамблеи, можно начать переговорный процесс о ее возвращении. Не раньше. Именно поэтому Украина стоит над таких позициях. А Россия же пытается сейчас продавить через финансовый вопрос. Но на самом деле финансовый вопрос является лишь завуалированной причиной. А Россия понимает, что она ущербно проигрывает очередной раз, и поэтому сейчас кощунственно пытается пролезть обратно в сессионный зал через фактически мотивацию определенных политиков, в том числе и Янгланда, как это ни странно, для того, чтобы вернуться. Но вчера на комитете Эдхок, где они присутствовали, и где россиян спросили, вы будете ли все выполнять, они вели себя крайне мляво. И фактически сказали, что нет, мы не готовы ничего делать. После чего появился открытый скепсис у всех членов комитета, какой же смысл тогда вас возвращать. Поэтому в данный момент, да, действительно пытаются протянуть, да, пытаются делать все, что угодно. Но пока есть, уже 4 года подряд украинская делегация держит этот фронт полностью под своим контролем. Надеюсь, что нам удастся держать его и дальше. Хотя мне хотелось бы, чтобы Россия наконец-то выполнила все возложенные на нее обязательства и начала выполнять резолюции. Тогда это действительно привело бы к какому-то позитивному процессу.
Ну вот, возвращаясь к словам Ягланда о том, что Россия не нарушает вот этих фундаментальных, да, прав человека, была реакция уже Ирины Геращенко, которая напомнила, да, о том, что на контролируемых России, да, и временно неподконтрольных для Украины территориях и в части Луганской и Донецкой областей были не только пытки, да, как свидетелями чего мы становимся, например, в Крыму, да, а и казни, о которых тоже говорил Ягланд, якобы их не было. О чем это, по вашему мнению, говорит? Это какая-то попытка ввести в заблуждение?
Это попытка открытых манипуляций. Вчера в сессионном зале произошло событие, которое возмутило почти всю украинскую делегацию, за исключением определенных представителей Эпоблока. Вчера выступил сначала консерватор от Великобритании, который сказал, что, вы знаете, а что это такое происходит в Украине? То они Крым дали, то они им Крым забрали. А кто-то тогда людей спросил, потом после этого выступил социалист от Чехии, от Словакии, и сказал, что, вы знаете, там вы разберитесь, надо уже перемирие, вообще надо с Россией договариваться. И я сразу же вспомнил одну интересную историю, которая уже была когда-то, когда гитлеровские легионы маршировали по оккупированным Судетам, как раз очень напоминает историю с Крымом, то британский премьер в тот же момент говорил, что он принес Европе мир этими действиями, после чего были сожжены миллионы евреев, после чего были уничтожены десятки миллионов европейцев и погибло большое количество людей. Я так понимаю, что они продолжают ту же риторику. Когда-то задавливали Гитлера, сейчас задавливают Путина. Всегда находятся люди, всегда находятся персонали, которые соглашаются с оккупантом для того, чтобы решить какие-то свои личные проблемы и для того, чтобы имитировать мир. Но история учит тому, что происходит дальше. Дальше происходят большие войны, дальше происходит большое количество жертв. Поэтому то, что сейчас происходит, это личная инициатива Янгланта, мотивированная из России. Ни больше, ни меньше. И мы наблюдаем картину, когда открытыми манипуляциями пытаются переломать ситуацию.
Ну, если мы говорим, да, о сессиях по СЕ, то мы знаем о том, что практически каждое заседание, да, оно проводится в сопровождении сайт-ивентов, это мероприятия, которые проводит в том числе и украинская делегация, информируя европейцев о том, что же происходит в оккупированном Крыму и в районах Донецкой и Луганской областей, которые временно не подконтрольны Украине. По вашему мнению, может ли быть действительно пробел какой-то вот в информировании мирового сообщества о том, что происходит вследствие нападения России на Украину?
Не может, а так и есть. Я вам хочу кое-что объяснить. На сегодняшний день я наблюдаю, как зашли новые делегации, практически полностью новая немецкая делегация, новая делегация из Франции, новая делегация из Австрии, из других стран, новая делегация из Чехии. Эти новые делегации, когда заходят, они мало что знают. На самом деле Украина очень плохо информирует европейское сообщество о себе. Информационную войну мы проигрываем, откровенно проигрываем. Проигрываем при пассивной позиции государства. И несмотря на то, что 4 года благим матом ору о том, что нам необходимо занимать уже наконец-то проактивную позицию, мы по-прежнему занимаем реактивную и только реагируем на какие-то события. Повестку дня фактически формирует Россия в Европе. И как именно? Продвигая свои информационные потоки и фактически манипулируя информационным пространством через свои каналы Russia Today или размещая заказные статьи в массовых СМИ Европы. Украина же лишь отбивается и вяло говорит, это неправда, вот это неправда, так не было, здесь манипуляция, это фейки, это вообще постру. И проблема в том, что такая позиция абсолютно проигрышная. Но 4 года я наблюдаю уже, как Украина не хочет менять свою позицию. Для того, чтобы что-то изменилось, необходимо, чтобы совершенно другой формат заняли Министерство информации и Министерство иностранных дел. Увы, здесь я вижу только непонимание.
И давайте попробуем резюмировать нашу беседу. В целом, как вы оцениваете шансы России восстановить свое право голоса в ПАСЕ в ближайшей, в обозримой перспективе?
4 года. В ближайшее время это невозможно, потому что сейчас нету процедуры, по которой они могут вернуться. Сейчас пытаются изменить процедуру, а именно, есть четкое правило. Национальная делегация может зарегистрировать себя и заявиться о себе только один раз в году, на январской сессии. Сейчас пытаются изменить этот формат для того, чтобы национальная делегация могла заявляться в июне. И чтобы еще изменить один момент в регламенте, чтобы ни одна другая национальная делегация не могла оспорить право присутствия в сессионном зале. Именно на основании того, что Украина может оспорить, Россия и не заявляется. Она понимает тщетность своих попыток. Поэтому сейчас пытаются изменить регламент, чтобы такого не было, и попытаются завести Россию на июньской сессии. Но для этого надо изменить регламент. Пока регламент поменять не удалось тем силам, которые за этим стоят.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Это радио «Крым. Реалии». Продолжаем эфир. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем разговоре по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните на этот номер бесплатно. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Мы рады услышать мнение каждого нашего слушателя. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Наиболее конструктивные комментарии будут также зачитаны в эфире. Кроме этого, вы можете связаться с нашей редакцией по контактам, которые вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Итак, продолжение эфира. Хотел бы зачитать еще информацию, которая произошла о том, что происходило на этом комитете ad hoc, о котором говорили уже наши спикеры. Делегация Нидерландов поднимет вопросы относительно агрессии в Украине и отказа сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17. Вопросы, разумеется, будут направлены к России. И вот цитата Владимира Арева, вице-президента ПАСЕ, представителя украинской делегации. Я видел письмо председателя голландской делегации, которое требует, чтобы в том числе на этом заседании ad-hoc-комитета одними из тем стали аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и отказ Российской Федерации сотрудничать со следственной группой, расследующей инцидент со сбиванием самолета малайзийских авиалиний. Украинская делегация также ставит вопрос о статусе участия в заседании комитета Константина Косачева, который находится под санкциями. По словам вице-президента ПАСЕ, представителей России ждет не очень теплый прием. В данном, цитата снова, в данном случае российские представители могут много интересного узнать и услышать. Не думаю, что ad-hoc-комитет будет для них теплым приветствием в стенах ПАСЕ, прокомментировал Арев. Продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Это бесплатно, анонимность. В случае необходимости мы вам гарантируем. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Далее немного информации о том, что же происходило на ПАСЕ. И есть уже реакция от российской стороны. Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении Крыма не будут исполнены. Он заявил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы только после того, как ПАСЕ полностью восстановит российскую делегацию в правах. Я напомню, что речь идет о резолюции, которая была принята ПАСЕ во вторник, 23 января. Это резолюция о гуманитарных последствиях войны в Украине, в котором подчеркнута ответственность Российской Федерации за массовые нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе. Напомню также, что эта резолюция была поддержана большинством, за нее проголосовали 56 участников, 0 против и 10 воздержались. Этот документ в очередной раз подтверждает, что действия России в Украине являются войной против Украины. Подавляющее большинство его политических позиций этого документа звучало уже в других решениях ПАСЕ, однако есть и новации. Среди прочего, ПАСЕ приветствовало принятие закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Это я?
Да, это вы, говорите.
Спасибо. Меня возмутило, вчера один на радио позвонил киевлянин и сказал, что нужно Украину назвать Русью. Так почему живя в Киеве, не знает историю. Есть северные славяне, это поляки, есть у нас украинцы, то есть западные, северо-западные славяне и северо-восточные славяне.
Это Я благодарю вас за ваше мнение, нам хотелось бы услышать ваше мнение относительно той темы, которую мы обсуждаем сейчас. Скажите, пожалуйста, откуда вы нам звоните?
Я из Донецкой области звоню, я украинка. Я по поводу того, что вчера один тип...
Да, я понимаю ваше возмущение, но, к сожалению, мы обсуждаем немного другую тему, вот по ней бы хотелось спросить. Вы живете на той территории, которая под контролем Украины, да?
Да.
Как вы считаете, необходимо ли восстанавливать право голоса российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, учитывая, что Российская Федерация не выполняет требований резолюции Совета Европы?
Нельзя восстанавливать право голоса российской делегации.
Благодарю вас за ваше мнение. Напомню, что мнение каждого нашего радиослушателя для нас важно. Для этого у нас есть специальные номера телефонов 8 800 10 06 926. Этот номер для вас, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. Напомню, что также вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook, на ресурсе YouTube. Можете связываться с нами в различных социальных сетях. Мы присутствуем практически везде. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Крым Реалии. Там вы можете оперативно узнавать о том, что происходит на Крымском полуострове. Свежие новости и аналитические материалы о том, что мы наблюдаем на временно оккупированной территории, также вы можете найти на сайте Крым Реалии. Там же есть контакты нашей редакции, по которым вы можете связаться с нами, предложить свои материалы и темы эфиров. Напоминаю, что мы выходим в эфир на средних волнах каждый будний день 8.35 и 13.10, это по джанкойскому времени, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины по времени киевскому. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Это радио Крым Реалия, Сергей Макрушин дежурил у микрофона. До встречи.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».